Часть третья. Покинутый город. Я услышал голос, он звал меня к себе. «Приходи же, детка, в моем вечном сне». Старый рок-н-ролл. И путники видят в том крае туманном, сквозь окна, залитые красной мглой, огромные формы в движении странном, диктуемом дикой звучащей струной. Меж тем, как противной быстрой рекою, сквозь бледную дверь, за которой беда, выносятся тени и шумной толпою, забывшую улыбку, хохочут всегда. Эдгар Аллан По, «Заколдованный замок». Старики поведают, что город сейчас пуст. Боб Дилан. Глава 14. Город 4. Первое. Из календаря старого фермера. В воскресенье 5 октября 1975 года. Заход солнца 19:02. Понедельник, 6 октября 1975 года, восход солнца 6:49. Темное время суток в Джерусалем-Слоте в данный период, отстоящий от осеннего равноденствия на 13 дней, составляет 11 часов 47 минут. Новолуние. Крылатое выражение старого фермера в этот день: время упустить, урожай потерять. Из сообщения Портлендской метеостанции. Самая высокая температура воздуха в темное время суток зафиксирована в 19:05 и составила 16,5 градусов по Цельсию, а самая низкая отмечена в 4 часа 6 минут и составила 8 градусов по Цельсию. Облачность переменная, без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Из журнала происшествий окружного полицейского управления Камберленда. Происшествий не зафиксировано. Второе. Никто не констатировал смерть Джерусалем-Слота утром 6 октября. Никто и не знал, что город умер. Подобно телам погибших в предыдущие дни, город полностью сохранил все признаки жизни. Рути Крокет приболела и все выходные провела без сил в постели, а утром в понедельник исчезла. Никаких сообщений об этом не поступало. Ее мать, накрытая куском брезента, лежала в подвале за полками с вареньем и соленьями, а Ларри Крокет проснулся поздно и решил, что дочь уже отправилась в школу. Он отказался от мысли пойти на работу и остался дома, поскольку чувствовал слабость и недомогание. «Грипп, наверное», — подумал он. Свет сильно резал глаза, и Ларри, поднявшись, задернул шторы, громко вскрикнув, когда луч света случайно скользнул по руке. «Надо будет обязательно поменять стекла. Такой дефект, не шутка. Так можно однажды вернуться домой и застать его в языках пламени. А эти придурки из страховой компании откажутся покрыть убытки, сославшись на самовозгорание. Так что, как выздоровеет, обязательно этим займется». Он подумал, не выпить ли кофе, но сама мысль об этом вызвала тошноту. Удивившись, куда могла запропаститься жена, он тут же о ней забыл и, ощупав странный порез от бритья под подбородком, закрылся простыней с головой и снова уснул. Тем временем его дочь спала вместе с дадом Роджерсом, вымаливая темноте выброшенного холодильника. В ночном мире ее нового существования она воспринимала его ухаживание посреди куч мусора весьма благосклонно. Библиотекарша Лоретта Старчер тоже исчезла, хотя в жизни старой девы не нашлось человека, который бы это заметил. Теперь она нашла пристанище на темном и пыльном третьем этаже городской библиотеки. Дверь туда всегда была заперта. Единственный ключ Лоретта постоянно носила на шее и открывалась в исключительно редких случаях, когда просителю удавалось убедить библиотекаршу в своей значимости, интеллигентности и порядочности, необходимых для получения заветного допуска. Сейчас она расположилась здесь сама, будто новое издание, только что вышедшее из печати и еще не побывавшее в руках человека. Исчезновение Вирджила Радбана тоже прошло незамеченным. Франклин Бодин проснулся в хибаре, где они жили, в 9 утра, немного удивился, что Вирджила нет на месте, и начал вставать, решив поискать пиво. Однако подняться ему не удалось. Голова закружилась, ноги подкосились, и он упал. «Господи!» — успел подумать он, снова проваливаясь в сон. «Что мы вчера пили? Денатурат?» А за хижиной, зарывшись в прохладные залежи, накопившиеся за 20 лет листвы и горы банок из-под пива, ждал наступления ночи Вирджил. И темные недра его тягучего мозга заполняли видение жидкости куда более пьянящей, чем самое выдержанное виски, и утоляющей жажду лучше любого изысканного вина. Ева Миллер заметила отсутствие проныры Крейга за завтраком, но не придала этому значения. Она была слишком занята хлопотами по кухне, готовя завтрак для постояльцев, спешивших начать новую трудовую неделю. Потом Ева занялась уборкой посуды за бестолковым Гровером Верилом и таким же никчемным Микки Сильвестром, постоянно игнорировавшими призыв «Не забудьте помыть за собой посуду», висевший над раковиной. Но когда утренние заботы остались позади, и в доме вновь воцарилась тишина, и Ева занялась обычными делами, отсутствие Крейга ее встревожило. По понедельникам с Рейлроуд-стрит забирали мусор, и Проныра всегда относил к мостовой большие зеленые мешки, чтобы Ройл снова бросил их в кузов своего старенького грузовика. Сегодня зеленые мешки по-прежнему стояли на заднем крыльце. Она поднялась к двери его комнаты и тихонько постучала. «Эд!» — ответа не последовало. В другой день Ева бы просто решила, что он опять напился, и, поджав губы, вынесла бы мешки сама. Но сегодня на душе у нее отчего-то было неспокойно, и она повернула ручку двери и заглянула внутрь. «Эд!» — снова негромко крикнула она. В комнате никого не было. Окно в изголовье кровати было распахнуто, и порывы утреннего ветерка трепали занавески. Ева машинально принялась убирать смятую постель, и под ногой что-то хрустнуло. На полу валялось разбитое настольное зеркальце. Ева подняла его и, нахмурившись, задумчиво повертела в руках. Это зеркальце досталось Проныре от матери, и он как-то даже отказался продать его антиквару за целых $10, хотя уже тогда сильно пил. Сходив за веником и совком, она принялась неторопливо собирать осколки, но ее мысль занимала другое. Вчера вечером, отправляясь спать, Проныра был трезв, а после 9 купить пиво он мог только у Делла или в Камберленде, да и то, если кто-то его туда подбросит. Ева высыпала осколки в мусорную корзину, и перед глазами мелькнуло ее разбитое на кусочки отражение. Никаких пустых бутылок в корзине не было, и неудивительно, пить тайком за Эдом Крейгом никогда не водилось. Ладно, куда ему деться, объявится. Однако беспокойство не отпускало. Ева знала, хотя и не признавалась в этом даже самой себе, что испытывала к Проныре нечто большее, чем простое дружеское участие. «Мам!» Очнувшись от размышлений, она увидела на кухне опрятно одетого мальчика в вельветовых брюках и чистой голубой футболке. Он явно нервничал. Подросток казался знакомым, но вспомнить, кто он, Еве никак не удавалось. Скорее всего, он из той семьи, что недавно поселилась на Джойнтер-авеню. «Скажите, мистер Бен Мир здесь живет?» Ева собиралась спросить, почему он не в школе. Но не стала, увидев на лице мальчика серьезное и даже суровое выражение. Под глазами у него были темные круги. «Он сейчас спит. Мне можно подождать?»
Сразу после похоронного бюро Грина Гомер Маккаслин направился к Нортонам на Брок-стрит и добрался туда к 11. Миссис Нортон плакала, а Билл Нортон, хотя внешне и выглядел спокойным, но осунулся и постоянно курил. Маккаслин обещал объявить девушку в розыск. Да, он позвонит, как только появятся новости. Да, он проверит, не поступала ли она в больнице. Это, наряду с запросом в морг, было частью стандартной процедуры поиска. Про себя он подумал, что девушка, должно быть, сбежала из чувства протеста. Ее мать призналась, что они поссорились, и что Сьюзан собиралась покинуть родительский дом и жить отдельно. Тем не менее, Маккаслин объездил кое-какие проселочные дороги, прислушиваясь к потрескиванию статики, которая доносилась из динамика полицейской рации под приборной доской. В первом часу ночи он свернул на Брукс-Роуд, и фары выхватили слева среди деревьев контуры припаркованной машины. Маккаслин сдал назад,